Чарльз Дарвин известен не только как автор теории эволюции на основе естественного отбора. Он первым указал также на роль половых взаимоотношений в происхождении человека. У человека, как и у многих животных, выбор полового партнера в значительной степени осуществляется особями женского пола. И от того, по каким критериям делается этот выбор, во многом зависит эволюционная судьба вида. О выборе брачного партнера у обезьян и людей и о развитии семейных отношений в эволюции человека рассказывает антрополог, профессор, доктор исторических наук Марина Бутовская. С ней беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Дарвин полагал, что у самцов и самок вообще в жизни разные интересы, поскольку у самцов много половых клеток, и самцы обычно очень мало вкладывают в свое потомство, то самец стремится оплодотворить как можно больше самок, а самки, напротив, имеют ограниченное число половых клеток и вкладывают в потомство очень много и силы, и энергии, и поэтому они стараются выбрать наиболее подходящего самца. И вот этот выбор, который осуществляется самками, действует, по сути, так же, как естественный отбор, теория которого также была разработана Дарвином. Причем в ходе полового отбора могут усиливаться и развиваться не те признаки, которые повышают приспособленность самца к окружающей среде, а какие-то совсем другие, то есть те, на которые ориентируется самка, выбирающая себе партнера. И отсюда происходят такие странные эволюционные эксцессы, как павлиний хвост или, скажем, гигантские рога ископаемого большерогого оленя. Сегодня мы будем говорить о взаимоотношениях полов, как они менялись в эволюции наших предков, как они устроены у современных обезьян и о роли этих взаимоотношений в становлении человека разумного. Мы пригласили антрополога, профессора, доктора исторических наук, заведующего сектором этнологии человека Института этнологии и антропологии РАН Марину Львовну Бутовскую. Скажите, пожалуйста, что изменилось со времен Дарвина в представлениях о роли взаимоотношений между полами в эволюции человека?
Изменилось много, и ничего не изменилось. Было бы правильно сказать так, что не изменился сам подход. То есть, видимо, его теория полового отбора совершенно реальна и адекватно оценивает, собственно, все процессы, которые связаны с эволюцией полов. Вопрос в том, что вот теория полового отбора, она как была, вот созданная Дарвином, так никто ее и до сих пор не пересмотрел и не опроверг. А изменилось то, что под нее стали подводить генетическую базу в силу накопления данных. Ну и больше количество фактов было добавлено. Чуть более в современном виде эта теория сейчас звучит. Сейчас предпочитают говорить о теории сексуальных стратегий Саймон.
Теория сексуальных стратегий – это имеется в виду стратегии самцов и самок?
По сути дела, да. В русле вот этих всех представлений остается в силе дарвиновские вот эти вот постулаты о том, что мужчины, ну и самцы – это более конкурентный пол, а самки и женщины – это более избирательный пол. Эта ситуация и этот подход не пересмотрен.
Насчет стратегических интересов самцов и самок, меня совершенно потрясла в вашей книжке «Тайны пола мужчины и женщины в зеркале эволюции». Когда речь идет о стратегиях, характерных для самок, там упоминаются три пункта. Значит, первое – это предоставление сексуальных услуг в обмен на какие-то материальные блага. Второе – это внушение самцу убежденности в том, что именно он является отцом детей.
Да.
И третье – это вообще каннибализм.
Здесь вопрос в том, почему самки формируют связи с самцами, и как эти связи реализуются, и как самки выбирают самцов, какие критерии для того, чтобы выбрать самца. Значит, часть критериев основаны на принципе «хорошие гены», и женщины, кстати, иногда практикуют такую стратегию в человеческом обществе, то есть выбирают самцов и, соответственно, мужчин, которые внешне привлекательны, обладают физической силой, развитой мышечной силой, то есть те, которые потенциально защитники, воины и лица, обладающие недюжинным здоровьем. Так вот, в этой ситуации получается, что когда женщины, соответственно, самки, отбирают такого рода себе партнеров, они больше ориентированы на то, чтобы оставить, соответственно, от этих партнеров здоровое потомство. Но меньше рассчитывают на то, что такие партнеры будут хорошими отцами, соответственно, в кавычках взять, и достойными мужьями, то есть преданными и постоянными партнерами.
То есть меньше рассчитывают.
Да, потому что вероятность того, что такие люди будут вести себя адекватно, как постоянный партнер, она не очень велика. Потому что другим самкам тоже такие индивиды кажутся привлекательными, как потенциальные партнеры. для того, чтобы оставить потомство. Но дело в том, что такие партнеры не всех самок и, соответственно, не всех женщин удовлетворяют, потому что часть самок, а, соответственно, часть женщин, если речь идет о человеке, предпочитают менее качественных партнеров в смысле физического здоровья, но зато тех, которые будут больше вкладывать в их детей и их самих. Заботиться о них, заботиться о детях, возиться с этими детьми, вкладывать в их образование и так далее. То есть это совершенно другая жизненная стратегия.
И у обезьян она есть,
да? У обезьяны, она есть у человека, и она тоже эффективна. Вопрос в том, что в каждом обществе всегда есть процент женщин, которые ориентированы на одну из этих стратегий. Вот и все. Но процент то увеличивается, то уменьшается. Он гуляет, опять-таки, в зависимости от возможностей общества и требований к тому, сколько нужно вкладывать в детей. То есть в некоторых традиционных обществах, особенно если речь идет о обществах охотников-собирателей или же обществах скотоводов, там очень часто ориентация в первую очередь, или там земледельцев ранних, там ориентация на вот эти хорошие гены, потому что здесь первоочередная такая проблема выживания этих детей. Они должны быть здоровы, особенно если это экстремальные какие-то условия, много паразитов, много инфекций, слабые просто не выживут. Значит, им нужны вот эти вот хорошие мужчины, хорошие гены. А если ситуация с современным обществом, здесь, естественно, резко нарастает процент женщин, которые хотят себе вот этих вот хороших отцов для детей. Тех, которые будут финансово состоятельны, интеллектуально высокоразвиты, то есть они будут вкладывать в детей не в настоящие детей, то есть прокормить и дать им, допустим, жилье, но в будущее детей, дать им образование. И таким образом успешность детей определяется не просто выживанием, а их, собственно, процветанием в социуме.
Вот из того, что вы рассказали о стратегиях выбора мужей, женщины в разных типах общества, получается так, что в экстремальных условиях самки ведут отбор самцов наиболее физически сильных, здоровых,
да,
и
конечно,
крепких, а в благоприятных условиях, наоборот, в моду входят более такие умные, да, интеллектуальные, надежные. Так,
ну,
это
вопрос, что считать благоприятными условиями. Я сказала, что в индустриальных и постиндустриальных обществах, но речь не идет о более благоприятных условиях. Почему вы считаете, что современные условия более благоприятны, чем, скажем, условия саванны?
В смысле смертности.
Да, благоприятные в том смысле, что уровень медицины как бы снижает вероятность смертности, да, от всяких инфекционных заболеваний и так далее. Да, в этих условиях упор делается немножко на другие качества самцов. Прежде всего, конечно, на интеллект. Ну, то есть это те качества, которые позволяют ему, соответственно, занять более высокий статус в группе. То, что мы говорим о полигамии и некой ориентации на полигамию, она лучше проявляется или более наглядно проявляется в традиционных группах, скажем, скотоводов. Там, опять же таки, из моего собственного опыта поездок в эту самую Северную Танзанию, есть группы и масаев, и близкие группы культурные, это дотоги, и здесь практикуется полигамия.
Это кочевники, да?
Они скотоводы. Естественно, кочевники. Но главное здесь то, что существует выраженное расслоение по количеству скота и количеству жен. Потому что те, у кого больше скота, те имеют и больше жен, ну и, соответственно,
прокормить
детей же больше, да? То есть их репродуктивный успех, который является мерой оценки их собственного мужского успеха, у таких людей заведомо выше. Но вопрос-то в том, что больше 8-10 жен ни у кого не бывает. Потому что, ну, это уже предел. Больше
не
нужно.
Немало.
Это немало, но это и не 200, и не 800, понимаете, как в гаремах этих восточных правителей. Мы знаем, что, исходя из мусульманских представлений, там в Коране записано, что у мусульманина может быть 4 жены, но не больше. Все остальное это уже перебор.
То есть, в действительности, это не есть какие-то культурные особенности, но ведь не только...
Нет, это и есть культурные особенности, только эти культурные особенности определяются не потребностями сексуальными, а необходимостью демонстрации своего очень-очень высокого статуса. В Японии существовала даже регламентация, сколько жен имеет, соответственно, император,
положено,
его,
да?
И его ниже стоящие, соответственно, подчиненные. Положено, но и возможно. Больше вы не можете, как бы вы ни хотели. Дело в том, что я довожу до сведения, как бы подчеркиваю, то вот эти вот гаремы очень часто формировались таким образом, что порой большинство тех женщин, которые входили в гаремы, вообще никогда не допускались к своему господину. То есть они с ним в сексуальные отношения вообще не вступали. Он их там держал, потому что ему надо было там 200 наложниц. Так было положено, так было популярно. Но они не были востребованы, многие. Это то, что остается очень часто за кадром, когда обсуждаются вопросы вот этих самых гаремных структур. Так что они, конечно, были искусственные. То есть реально здесь речь идет не только о сексуальных связях и потенции мужской, которая, собственно, ассоциируется очень часто с социальной состоятельностью, да, здесь срабатывает еще такой фактор, как возможность обеспечить детей и жен.
Но вот вы, если продлить теперь вектор не в историю, а вперед, как вы видите вот семью? Вот что будет с семьей, ну, в обозримом будущем?
Это уже, скорее всего, футуризм, а я, в общем, этим заниматься не люблю. Я не знаю. С моей точки зрения, семья, она так и будет оставаться семьей, потому что вот эти вот прогнозы о том, что женщины будут предпочитать быть матерями-одиночками, с моей точки зрения, это, в общем, какая-то очень спорная ситуация. Просто общество, а это сейчас уже наблюдается, более лояльно относится к женщинам, которые рожают, просто заводят детей вне брака, что, в общем-то, хорошо, потому что раньше к ним было отношение крайне негативное, а сейчас, в общем, это воспринимается нормально. Так что это совершенно положительное явление, с моей точки зрения.
Аналог вроде бы есть и в природе. Вот у орангутанов тоже самки в основном в одиночку.
Нет, это называется дисперсный гарем. Это только вам кажется со стороны, как бы пришлому, что они в одиночку. На самом деле существует территория самца, и на этой территории 2-3 самки. Он с ними перекрикивается и, в общем, поддерживает с ними связь. Он их защищает, он контролирует эту ситуацию. Так что, в принципе, это действительно дисперсный гарем.
То есть, в действительности, вот и в обезьяньих группах то, что мы видим в человеческом обществе, ну, может быть, в таком немножко карикатурном виде, существовало и существует, да?
Я думаю, что это так. Просто, естественно, человек несоизмеримо богаче в плане своей культуры, культурных возможностей, традиций, поэтому очень часто вот эти вот культурные составляющие маскируют некую исходную, базовую, такую каркасную структуру. Но она есть.
С профессором, доктором исторических наук Мариной Бутовской беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.